каждый сможет задать свой вопрос. А, Валентина Васильевна, скажите, пожалуйста, вот я либо заслушался и пропустил, либо вы не сказали очень важное, как мне кажется, слово, это слово «абсурд». Вот я хотел бы вернуться именно к жанру абсурда, к вот этому таинственному и очень притягательному и одномоментно отталкивающему понятию, и спросить вас, скажите, как вы для себя определяете, что такое абсурд?
Спасибо. Абсурд звучал, вы заслушались, докладчика.
Заслушался.
Лично для меня, как человека, спасибо за вопрос. Абсурды в буквальном переводе означает «я тебя не слышу», сурдоперевод. То есть это неуслышанность человека человеком. Есть лично я. И я хочу выразить нечто, я хочу декларировать себя миру. И вопрос в другом. А насколько меня слышат другие, и в этом порождение абсурда. Примерно 30% доходит до реципиента того, что я хочу сказать. Мы иногда удивляемся, почему нас не понимают, и почему то, что я говорю, не доходит до визави. Я неправильно излагаю свои мысли, или меня невнимательно слушают, или не хотят меня услышать, или думают о своем и настаивают на своем, потому что центр Вселенной – это кто? Это я. И таких центров Вселенной 7 миллиардов, примерно 200 миллионов живущих на Земле. И для меня абсурд, это отвечаю уже на ваш вопрос, это непонимание человека человеком и, возможно, неумение быть услышанным или нежелание быть услышанным.
Спасибо. Прошу, ваш вопрос.
Вопрос, собственно говоря, по этому замечательному докладу, который несколько нас убаюкал, видимо, двойственный. С одной стороны, мы имеем дело с определенной реальной конечной биографией писателя, а с другой стороны, с бесконечным творчеством. То есть то, что вкладывал Кафка, то, что хотел из него вылепить Макс Брод, и то, что потом прочли потомки, это не совсем одно и то же. То есть они растиражировали такого Кафку, который был потребен эпохе. Но сама эпоха Кафке была непотребна. Он из нее выпадал. Двойственность возникает тогда, когда мы говорим о связи личности и творчества. Гарсия Маркес, в частности, вспоминает, что он не мог начать писать, потому что не знал, от чего опереться. И когда он познакомился с Кафкой, то он сказал, если такое проходит в литературе, то я буду писателем. То есть на него это повлияло. Но грань между реальностью и ирреальностью, она, собственно говоря, зыбка. Одни говорят, что Кафка – это большой реалист и мог бы в будущем стать даже соцреалистом, если бы он прожил длинную жизнь. Другие говорят, нет, он авангардист, он модернист, он там путаник и так далее. Видимо, Кафка не то и не другое. Тогда вопрос возникает, собственно говоря, в легенде о Кафке. Вот Макс Брод считает, например, что Кафка покончил с собой. Но существует иное мнение, в частности, врачей, о том, что на самом деле это просто результат туберкулеза, да, достаточно обычная болезнь для того времени, от которой умирали миллионы людей. Но Максу Броду нужна была таинственность. Мы не можем проверить его слова о том, что Кафка завещал уничтожить его произведение. Возможно, это, собственно говоря, либо позиция определенная, либо, так сказать, перед другом, либо, собственно говоря, сочинение Макса Брода. Опять двоится у нас. И вот эта самая испуганность его, вот, в других условиях живший человек, очень сложных условиях, Михаил Зощенко говорил так, что перепуганный писатель – это потеря квалификации. Вот Кафка не мог состояться как профессионал, потому что он был банковским служащим, у него было мало денег и так далее, и так далее. Но как писатель он состоялся, он не мог этого не понимать. Вот это двойственность, этот уход, уход от замка и прилипленность к этому замку. То есть хочу быть в официальном обществе, но не могу там быть, поэтому моя ситуация является безнадежной, поэтому я в лабиринте, я в абсурде. Но никто же не мешает человеку попытаться выйти из лабиринта. Мне кажется, все-таки ваш вопрос о том, вышел ли Кафка из лабиринта, возвращает вас к тому же самому вопросу, а хотел ли Кафка выйти из этого лабиринта?
Спасибо за вопрос. Мне кажется, тут в вашем повествовании очень много блоков, весьма интересны. И здесь действительно его лабиринтность и как писателя, и как человека. Вопрос, который заставляет думать меня и тех, кто соприкасается к нему, хотел ли он выйти. Нет, вот мое мнение, не хотел. Почему? Потому что, очевидно, его устраивало вот это состояние панцирной оболочки, где он, находясь, может быть, ощущал себя комфортно. Но с другой стороны, кто создавал его неуверенность? Помните вот эти потрясающие письма отцу, да? Человеку необычайно мощному телесно, Акавка Чедушин. Уже на этом противопоставлении и выстраивается вот эта линия сюжетная. Отец как образчик вот такого насилия, когда он выставляет мальчика на балкон только за то, что тот хотел пить. Подавлял своей телесностью, подавлял своим вот таким огромным присутствием. И мне кажется, что действительно все-таки лабиринтность была, но не хотел мне, это опять-таки мое мнение, быть страдальцем. Возможно, это его естественное состояние. И вы чувствуете, как он в этих беседах и с Максом Бродом, и с Густавом Янлоухом, да, высказывает «я», свое собственное «я» без позиции. Он не ожидал, что сегодня, 3 марта 2021 года, мы будем сидеть в этой точке пространства и рассуждать о нем. Он выплеснулся в произведениях, сообразно тому, как он видел. И правильно, он по рамкам попал на начало постмодерна, но не осознавал. Он писал так, как он ощущал, так, как вело его перо. И была ли возможность выхода из лабиринта? Может быть, человеку там и комфортно. И смерть, естественно, была. То есть он страдал, он в 40-летнем возрасте уходит из этого мира. Но я, например, прочитываю трагизм. И еще. Вот очень хорошее у вас такое повествование, Арсений Иванович. Я услышала здесь такой еще момент, то есть читать нужно его первоначально без интерпретаций, а потом уже идет наслоение каждой эпохи, кто как видит. Если сейчас всех спросить, как мы друг друга видим, так это столько оценок будет одного человека. И чем выше поднимается писатель или любой творящий человек, чем больше степени он охватывает круг социальных проблем, тем больше он степени интерпретируем. И это замечательно, что последующие поколения заново перечитывают Кафку, да, с наслоениями, с мифологическими и какими-то легендарными такими оболочками. Но это только возвышает писателя через интерпретацию тех, кто живет после него.
Спасибо. Спасибо большое. Прошу наш третий вопрос.
Это письмо отцу Кафки, это просто подарок для Фрейда, который тоже жил в Австро-Венгрии примерно в это же время. Знал ли Фрейд об этом письме, или это общая атмосфера такая породила его концепцию, как вы считаете?
Опять-таки, только о себе. Я полагаю, что можно настраивать и наслаивать всевозможные предположения, но действительно, созвучие есть по состоянию, по ощущению, по тому эдиповому комплексу, по тому подсознательному состоянию человека. Где-то переклички есть, но, опять-таки, могу предположить, что Кафка никак не советовался с Фрейдом и никак не накладывал вот это учение на письмо. Опять то, что выплеснулось у 36-летнего человека. И мне кажется, что вот в раннем возрасте он даже не осознавал вот это паттерн, вот это давление отца. А только с возрастом он отважился изложить такое повествование. «Везде тебе» пишет с большой буквы, передает через мать. Он даже не сам отцу отдает, а опосредованно. То есть вот этот крик души, вот эта попытка, может быть, выхода из лабиринта, наладить отношения с ними. Ну, 36 лет – это возраст зрелого мужчины, отвечающего за свои поступки, в конце концов. Но, опять-таки, а в 30-летнем возрасте все, обрывание жизни. Ну, может быть, косвенно я попыталась соединить вот в этом вопросе именно ощущение Фрейдом пространства и время и Кафки. Хотя, ну, такое тонкое чувствование мира, которое присуще только писателю.
Спасибо. Прошу.
Хорошо, хорошо.
Спасибо. Прошу вас.
Спасибо. Вопрос очень интересный. Есть такое видение, такое ощущение, оно высказано Львом Копелевым, литературным критиком. Ситуация следующая. Очевидно, но это опять-таки из области вероятного, очевидного, предположительного, что Кафка настолько уже дал своим героям много, такие коллизии преподнес читателям, от которых самому писателю стало страшно. Это я уже добавляю свое. Когда произошел разрыв именно того, какой должна быть литература, какое должно быть вообще искусство. И мне показалось, что Кафка испугался всего сотворенного. Может быть, он испугался вот этих образов, которые жили уже самостоятельной жизнью. И спасибо вам за вопрос. Я хочу совершенно другой пример, совершенно другого человека по настроению привести. Густава Флобера. Когда к писателю приходит друг и застает в слезах Густава Флобера. Что такое? Почему ты плачешь? Ну что, мне пришлось убить мадам Бавари. Ну, казалось бы, эти персонажи, как фигурки на шахматной доске, расставляя как хочешь, это плод твоего воображения. Ты с ними делаешь, что хочешь, ты их забрасываешь куда хочешь. Но логика сюжета повела таким образом, что писателю нужно было, чтобы Бавари умерла. То есть начинают жить самостоятельной жизнью. И возможно, это я возвращаюсь к вашему вопросу, спасибо вам за него, возможно, что Кафка испугался своих героев, живущих самостоятельной жизнью. То есть он понял, наверное, очевидно, вот такую вещь, что вышел за какие-то рамки того, как должен писать литератор. Ну, действительно, коллизии потрясающие, сюжеты потрясающие.
Спасибо большое. Прошу наш пятый вопрос.
Семье, в семейной ситуации. Думаете ли вы, что из-за того, что от этого отчаянного поиска осталось только отчаяние, и из-за этого у него осталось в лабиринте только два выхода, это смерть либо пребывание в нем, и без третьего варианта, варианта выхода из него?
Спасибо за вопрос. То есть коллизия в семье. Коллизия в семье. Ну, действительно, лабиринт семейный, по моему мнению, существовал. Он сдавливал. Он, в общем-то, наверное, не давал поиска выхода. И вот этот образ отца, наверное, переносится и в последующем на поведение сына. Попытки были создания семьи. Было сказано о том, что трижды помолвлен и ни разу не был женат. Общение в любовном треугольнике с Миленой переживает. Уводить от мужа ее не собирается. Хотя в письме к Милене он пишет о том, что у меня такое состояние по отношению к вам. Казалось, мы живем или находимся по разные стороны двери, и стоит только одному взмахнуть ресницами, другой сразу же прибежит на помощь. То есть он ни слова не говорит о том, что «люблю». Вот это утратившее по золоту слово «люблю» Кафка редко используется, и правильно он делает. Он через вот такую образность, взмах ресниц, и я приду к вам, пишет о том, что действительно он любит этого человека, но соединиться с ним не может. И, возможно, произошла экстраполяция того, что было в детстве заложено на последующую жизнь, на последующую модель поведения. Вот этот паттерн отца перекочевал, возможно, на его видение того, как он будет выстраивать семью. А что такое семья? Продолжение себя во времени и в пространстве. Обладание теми людьми, которые близки и одинаковы по крови. происходит социализация в семье, происходит вот такая попытка становления на крыло молодого человека, но он не увидел этого. И опять-таки тупик. И главное, семья же не понимает его и не принимает литераторство. То, что было для Кафки, необычайно важно. Все, вот тебе нужно, но нам это не нужно. И ощущение вот этого жука, выметенного, сметенного, носовок, и оно, обращение в третьем лице, к человеку, который для семьи делал все.
Спасибо, прошу вас.
Мой вопрос, может быть, покажется странным, ну, в нашей философском кружке, но, тем не менее, он как бы напрашивается сам собой. Был ли Кафка религиозным человеком? В данном случае, вот именно конкретно к этому литератору. И, может быть, религия помогла бы ему избежать некоторых вопросов, мучителей, его жизни.
Спасибо за вопрос, необычайно сложный для ответа. По настроению, по ощущению, мне кажется, что он не обращался к трансцендентальному абсолюту по настроению. Вот что удалось прочесть в его произведениях, не возникло у меня такого состояния, когда он заручался поддержкой трансцендентального абсолюта, уповал на него и говорил о том, что помощь близка. Но по времени, в котором он существовал, принадлежность к религии была, безусловно, по формальному признаку. По настроению, по ощущению, вот происходит разрыв с теми устоями, как должно было бы быть. И, очевидно, вот это еще один лабиринт Франца Кафки, который, наверное, сужался к его ощущению мира. И, ну, я не знаю, вот если верующие среди нас, но я хочу сказать, что, наверное, не испытывал религию панацею от всех бед. И делать так, а не иначе, и все будет правильно. И ты тогда спасешься и найдешь выход из этого состояния. То есть предчувствие смерти уже было у него. И посмотрите, что все почти герои не настроены на оптимизм. И у него вот это иссякание тела, но возвышение духа, очевидно, происходило. Вот так же, как где-то, может быть, у героев, которые и хотели бы, но не получалось.
Спасибо большое. Давайте сделаем небольшое отклонение в вашу сторону. Прошу, есть ли у вас вопрос?
Он только завещал. А Макс Брод не сделал этого.
Тех открытий, своих лучей, которые он сделал, ну, рентгеновские лучи.
Вот, спасибо за вопрос. Я думала, вы пойдете на Гоголя.
Нет.
Да? Потому что, видите, мышление человека науки и художественного воплощения несколько разнятся. Но у Кафки эмоциональность необычайно высока, так же, как и у человека, занимающегося именно художественным творчеством. А рентген обладал мышлением человека-ученого, человека рационально мыслящего и, очевидно, просчитал последствия самого открытия, к чему может привести. Вот спасибо за вопрос. Где-то параллели просматриваются, но векторы немножко разные. Векторы немножко разные. Вот. А завещал жить. И это мое вот личное мнение, опирающееся на литературного критика Льва Копелева, но вот я с ним солидарна. Возможно, испугался того, что он создал именно по своим литературным размышлениям, по своим литературным персонажам.
Спасибо большое. Прошу вас.
Ну, Спасибо. То есть экранизация произведений и литературный сочек совпадает, не совпадает, удается передать или нет. Спасибо за вопрос. Действительно, режиссеры прониклись, режиссеры с интересом экранизируют героев. Вот попробуйте встать на место режиссера и экранизировать человека, превращающегося в жука. То есть есть несколько экранизаций замка, есть несколько экранизаций превращения, где-то в большей степени, где-то в меньшей степени. И актерам, и режиссерам удается передавать этот сюжет и передавать настроение. Но опять-таки все зависит от того, как и для чего. Но мое опять-таки глубочайшее мнение – передать вот эти все нюансировки кафковские, ну, невозможно экранным языком, потому что фразы читаемы, и в фразах скрытый смысл. Такой скрытый, что прослеживается двойное и тройное дно. И языком экрана где-то можно изобразить, но лишь частично. А экранизировать нужно, я повторю эту мысль, чем в большей степени интерпретация происходит, тем в большей степени становится значимой вот эта фигура человека творящего. То есть интерес есть, размышлять есть над чем. И это замечательно, что перекладывается язык слова на язык экрана.
Спасибо большое. Прошу наш 9-й вопрос. Спасибо. Прошу вас.
Спасибо за вопрос. Но хотелось бы вот эту мысль озвучить еще раз о том, что писатель Кафка перетекает в своих героев. И как человек, испытывая боль, страдая, в чем воплощает? Конечно, в видении вот этих героев. Вот почему некоторые читатели, соприкасаясь с творчеством этого писателя, не до конца ввинтившись в его слог, отходят от него. Очень мрачно, очень трудно читать, очень пессимистично. Не вина этого читателя. Прикоснулся, и произошло отторжение. У каждого свое настроение, у каждого свое интеллектуальное, эмоциональное восприятие того или иного творящего человека. Каждый читатель имеет на это право. А действительно, в вашем вопросе уже прозвучал и ответ. Когда происходит перетекание моего личностного «я» на своих персонажей, а как еще, а как по-иному? И вот опять-таки, вот эта лабиринтность человека, о которой мы сегодня говорили, и плавно, из-под воль, а может быть и настойчиво, воплощается в этих образах, которые создаются ими и которые, ну опять-таки, повторю эту мысль, даже пугают его, живя самостоятельной жизнью. И вы видите, романы-то не окончены, брошены, только в одном видна смерть реальная героя. Да? И вот в исправительной колонии, если, а мы читали в исправительной колонии, вот та же ситуация человека, находящегося во власти, которого лезвиями разрезают, и создавший этот аппарат еще упивается тем, что он его совершенствует. Как уходит приговоренный казни, да? Или тоже строительство стены, повествование о том, как человек подчинен строительству стены. Какая цель? То есть я, проживая свою единственную жизнь, строю всю жизнь стену, огромную. Меня не видит семья, меня не видят родственники, меня никто не видит. Я только и занят тем, что я строю эту стену. Для кого, для чего? Уже ушли поколения, которые начинали ее строить. Бессмысленное существование. Вот в чем вот это социальное предведение Кафки? В том, что приподнимает эту завесу, в том, что прозорливо видит. Другое дело, что будет дальше. Другое дело, слушают поколение или нет. Но, повторю эту мысль, спасибо, он выплеснулся на своих героев, показал их именно такими. Да, а предчувствие было. Но вот находясь в таком состоянии вечной лабиринтности, как он должен был ощущать этот мир? Вот так, как он перетек, перелился в своих героев.
Спасибо большое. Наш 10-й вопрос, пожалуйста. Спасибо. Прошу, наш 10-й вопрос. Спасибо. 10-й вопрос.
С Густавом Янлоухом он беседовал, но это его слова, это его цитата. Работа лучше.
Должен рождаться из страдания. И такую вот противоречивую фразу он пишет в 7-м томе «Обретенное время», что счастлив тот человек, который страдает. И я сразу вспоминаю вот и Толстой, который сегодня был указан, где в исповеди он писал, вспоминаю, что и крики не ходил, чтобы не топиться.
Да, и, он и ружье не брал на охоту, да, и шкапы закрывал.
Он мог быть без бессонных ночей и страдания. И лабиринт – это что? Это страдание?
Лабиринт – это страдание, бессонные ночи – страдания, болезни – страдания, нелюбовь во всех ее проявлениях – страдания. То есть вечно страдающий человек, страдающий от службы, занимается не тем, чем хотел бы, страдания от семьи, страдания от отсутствия вот такого близкого человека, с которым можно бы делить жизнь, страдания от непродолжаемости себя телесно через детей. И сплошной лабиринт страданий. Вот опять мы возвращаемся к этому состоянию замкнутости. Сплошной этот клубок страданий. Другое дело, хотел ли выйти и мог ли выйти, преодолеть страдания. Но опять-таки вот одно дело, хотел ли, а другое дело, мог ли. Ну как, лелеял свои боли, лелеял свое страдание, чтобы дойти до времени нашего и продлить себя во времени и пространстве через литературное творчество. Вот это я опять-таки задаю вопросы и оставляю ее без ответа. Но действительно, и искусство, и поэзия и строятся на высочайшем, наверное, болевом ощущении, да. Это оксюморон, сладкая мука, творчество, сладкая мука. Кто это испытал, тот знает, тот на себе постиг. И чем больше, наверное, мучений, тем больше степени рождается гениального произведения. Мы все знаем, как писали, как работали творящие люди, работают, да, какие-то мучения, какие-то бессонные ночи. И Густав-то работал при свете, а Кафка боготворил ночь и, наверное, одиночество. Лелеял, не лелеял, но ему, наверное, было в этом мире, это его состояние, это его органика. Вот так бы я сказала, что это его состояние. И, наверное, даже и выплывать из него не хотелось, потому что не было бы вот этой сублимации, к Фрейду возвращаясь, сублимации вот этой не было, вытеснения через героев. Спасибо за
вопрос. Спасибо большое. Прошу, ваш вопрос.
В произведениях Кафки отчетливо просматривается как абсурдная мистика, да, так и материализм. Как это все... А мы знаем, что Чехия и Словакия, они ведь очень большие патриоты были. Да, вот, если посмотрим историю, события Пражской весны, да, видно, что они не приняли очень многие вещи. Как вот это все могло совмещаться, именно я писателя и ментальность именно народа, Чехов, это, хотя и слова, которые мы тут перевод. Как так получилось, что он стал столь популярным?
Спасибо за вопрос. Ну, обратим внимание, опять-таки, коллизии жизни. Писал на немецком, жил, да, жил в Праге, да. Был ли он сопричастен по духу именно к чехам? Но вот тут опять-таки неблагодарное и неблагородное дело за писателя решать можно только косвенно на основании его произведений, на основании дневников, делать какой-то вывод. Но опять-таки, мое же мнение, у него, наверное, полет мысли и его ощущение было общепланетарное и общеземное. То есть мне кажется, что он не привязывался к одной национальности. И вы видите, что мы, находясь в качестве восточных славян, да, не западных, как чехи и словаки, а в качестве восточных славян, протягиваем эти нити к человеку, который жил в другом измерении, жил примерно 100 лет, ну, скоро вот 24-й год, уход его, ровно 100 лет назад жил. И мне кажется, он преодолевает в своем состоянии вот эти узконациональные черты и выходит за них. У него полет мысли над суетой, над пространством, над временем. И в его произведениях, ну, я, например, опять-таки только о себе скажу, не прочувствовал вот какой-то четкой национальной принадлежности. Он пишет такие планетарные вещи, которые всем присущи. Вот точно так же, как замок может быть везде. Вот, ну, как могла, ответила на ваш вопрос. Ему спасибо.
Хорошо, спасибо.
Взлетел над планетой.
Спасибо. Прошу наш 12-й вопрос, пожалуйста.
Да, неуслышанность, неуслышиваемость. Возможно так, да? Ну вот, когда мы говорим «глаз вопиющего в пустыне», это не абсурдная ситуация, хотя она уже склоняется к тому, что, ну, действительно, что орать в пустыне бесконечной, когда тебя никто не услышит. Но, тем не менее, это скорее трагическая ситуация, отчаянная ситуация. А абсурд, ну, наверное, все-таки есть другая объективная ситуация для ее определения. Это вот я очень хочу, да, и еще больше не хочу быть услышанным. Вот, наверное, это больше подходит. И в связи с этим продолжу то, о чем вы говорили и о чем спрашивал Арсентий Иванович. Вы говорили, ну, оставили нас с вопросом. Хотел ли выбираться, да, потом вот сейчас комментируя, говорю, мог ли выбраться. Скажите, пожалуйста, а можно ли, находясь в лабиринте поиском самого себя, я цитирую вас, да, опять цитирую, приподнять край неба? Можно ли, сидя у корней дуба, видеть перспективу того, что над кроной? Это характеристики сути творчества Кафки.
Вот за Кафки. Спасибо за вопрос. А он и приподнимал вот эту завесу неба над землей. Он силой своего мышления предвидел те грядущие катаклизмы, которые будут. Вот как, не будучи в Америке, он описал американские джунгли? Как, не будучи на строительстве стены, он только представлял ее? Как, скажем, не будучи непосредственно в замке, он ощутил этот замок? То есть все-таки предвидение у писателя было, к счастью. А вот взлететь над суетой, взлететь над собственным лабиринтом, самым страшным, над лабиринтом одиночества и запутанности в себе, Вот это уже, наверное,
возможно ли?
Вот опять вопрос остается открытым. Вот возможно ли ему было взлететь над суетой? То есть предвидел замки, предвидел катаклизмы, предвидел вот эту вздыбленность, хотя до таких процессов глобальных не дожил физически. Но где-то вот это ощущение в его произведениях просматривается. А о себе, хочу ли я создать семью, да, вот выход от отцов, отход от отцовского начала, от его давления. Ну,
может, просто игра это?
В лабиринт. Все, а когда-то фраза от меня прозвучала. Дети только в Римской империи строили лабиринты и играли в них. А у него игра с лабиринтом или игра в лабиринте? Или что это есть? Вот слово «игра» прозвучало. Ну, что вы от меня сейчас ждете? Ну, и так, последнее слово. Вышел или не вышел? Ну, не вышел.
Да, спасибо большое. Прошу, есть ли у нас 13-й вопрос? Нет, спасибо большое. Так, первый круг вопросов принес нам 12 вопросов, и мы немедленно приступаем ко второму кругу вопросов. Валентина Васильевна, по-моему, очень здорово получилось. Я в первом вопросе спросил, я не услышал, вот говорили вы или нет, а вы мне сказали, абсурд это, когда один не слышит другого. Это, по-моему, очень хорошо было. А чуть позже в обсуждении, когда нам напомнили о том, что была переписка между Кафкой и не только к отцу, но еще и к его возлюбленным, я вспомнил чудесную цитату из одного из писем, где он пишет замечательную мысль, продолжая вот эту тему непонимания. Он пишет, я тебя не люблю, он пишет, любимый, я тебя не люблю, я люблю в себе то чувство, которое ты во мне вызываешь. Как это точно продолжает вот эту логику определения абсурда, когда он полностью автономен, вот он не любит ее, он себя любит с этим чувством, которое она в нем, между прочим, вызывает. И продолжая вот эту тему, я думал о том, что очень сложно говорить о Кафке, поскольку когда ты его читаешь, ты ощущаешь эту атмосферу. А своими словами пересказать, ну, нельзя. Это как Жванецкого пытаться вот озвучить. Это только он может эти тексты так озвучивать. С Кафкой то же самое. И поэтому мой вопрос такой. Валентина Васильевна, можете ли вы привести 3 примера из 3 видов искусств, где воссоздается очень похожая по ощущениям атмосфера, как такая атмосфера, которая возникает, когда мы читаем Кафку. Одно произведение живописи, одно произведение музыки и одно произведение кино. Спасибо.
Спасибо вам за такой простой вопрос. Там немного мне вопросов. 12, да?
12 первый круг, да? Это первый второго.
Вот что касается музыкального ощущения. Мне кажется, по настроению Гия и Кончелия сейчас пишущий, да, вот ощущение того, что его музыка стеклами врезается в материю, причем такими стеклами, которые невозможно даже в руке удержать и которые режут пространство и время. Это что касается музыки. Что касается живописи. Но сразу же, вот по ассоциативному ряду, наверное, Сальвадор Дали, который записывал лабиринты снов. Вот так как у Кафки сны и реальность. Где они? В чем они? Сплю и в реальности нахожусь или нет? И точно так же, как Сальвадор Дали зарисовывал сон. Вот сейчас каждому из вас попросить нарисовать сон. Но я уверена в том, что все вы справитесь с этой задачей, кроме меня. Я его не могу нарисовать. Сальвадору Дали удавалось. Вот это по-моему, еще какие...
И кино.
Фильм, по-моему, «Не любовь».
Да.
Вот то, что пришло сразу в сознание, «Не любовь». Как раз вот где-то созвучен с Кафкой, где отторжение идет всех от всех, где, в общем-то, каждый наедине со всеми, но вот это ощущение нелюбви. Ощущение нелюбови.
Вот у нас Кафка в кино сегодня.
Да.
Спасибо большое. Прошу наш второй вопрос.
Мой второй вопрос связан, собственно говоря, с типом или стилем творчества. Вот если вы говорили, что хотели бы изменить название Толстого «Жизнь Ивана Ильича», то, видимо, мы можем предположить, что можно изменить название вашего доклада «Франц Кафка. Непреодолимые лабиринты». А у Кафки есть рассказ «Голодарь», где человек публично так сказать, голодает и как в цирке, собственно, он себя выставил. Мне кажется, это метафора писателя, но не писателя-авангардиста, связанного игрой, а писателя-реалиста. Вот есть такая, такой момент, когда реализм без берегов, как говорил когда-то Роже Гаради, эта книга была издана о реализме без берегов в 1965 году в Советском Союзе. Потом он стал ревизионистом, коварным ренегатом и так далее. Но там мысль была какая, что на самом деле Пикассо, Сен-Жон Перс и Кафка принадлежат к реалистическому искусству. То есть, если мы возьмем Гоголя или Достоевского, разве мы не найдем там моментов, которые близки к Кафке? То есть, когда мы вваливаемся в какую-то другую реальность, и она дается нам предельно реалистичной, одновременно такого не бывает. Вот и Кафка тоже. Он, чем он восхитил Гарсия Маркеса, который был, так сказать, приверженцем реалистической журналистики, скажем. А я полагаю, что человек, который создал трагедию, должен писать хорошие комедии, как предвидел Аристотель. И человек, который создает хорошие документальные вещи, должен создавать хорошие художественные сцены. Никто, никого нет лучше, по крайней мере, в западном полушарии, кто бы лучше был журналистом, чем Гарсия Маркес. «Территория заблуждений» и все остальное. Но если мы предполагаем, что Кафка реалист, то он никак не постмодернист. Во-первых, он до этой эпохи. Во-вторых, сомнительно, что Панвиц был, так сказать, не случайным образом связан с теми категориями, о которых вы говорите. Там отсутствие поиска истины, там резонность и так далее. Этого скопления еще не было. Терминологически можно отнести это к потомкам Хосе Мария Эредии и, в общем-то, испанским поэтам, которые впервые употребили слово «постмодернизм» и «постмодерн» в других совершенно контекстах, что после модерна, хотя на самом деле модерн начинается с выставки диких художников 1873 год, а это было сказано еще до того. Поэтому понятие постмодерна мы слишком расширяем. У нас получается, что постмодерн можно засунуть все стили. Можно даже Михалкова считать так, соцреалистом, постмодернистом и так далее. То есть эклектику мы превращаем в некую полистилистику, а о полистилистике говорим как едином стиле, хотя на самом деле в постмодерне нет единого стиля. Есть микширование, смешение разных стилей. Так вот, если Кафка у нас такой большой реалист, и его голодарь символизирует писателя, то, собственно говоря, самосжигание и есть, собственно говоря, послание будущему. Плоха та литература, которая не стоит на грани смерти. Но Мишель Монтень говорил, что философия – это искусство умирать. Но при этом Монтень говорил, что ненавижу всякую скорбь. Демонстрация скорби, демонстрация пессимизма недопустима. Почему она недопустима? Вот прочитали Кафку. Один парагвайский помещик, полковник, очень заинтересовался рассказом в исправительной колонии. И он взял, так сказать, кукурузоуборочный комбайн и засунул туда пиона индейца Гуаради, значит, расчленяя его постепенно, вот это пришло ему от чтения Кафки, расчленяя его по частям, собственно говоря, то есть продемонстрировал возможность, реалистичность того, что Кафка считал только фантастическим. Да? Или там, мы считаем, что это авангардизм, это постмодернизм, это, собственно говоря, за пределами возможного. Но, оказывается, в нашем мире самые невозможные вещи возможны. В том числе и такой аппарат, который Кафка демонстрирует нам в исправительной колонии. Судя по всему этому, есть ли Кафка на самом деле, даже не гиперреалист, как какой-нибудь Ян Мо, Нобелевский лауреат из Китая, а просто говоря, реалист без берегов, реалист во всех смыслах, кроме вот этого самого пессимистического, потому что реалистическое искусство предполагает некий идеал и прорыв к нему. У Кафки этого не получилось. В силу ли личных причин, в силу ли творческих задач, но он не ставит задачу преодоления лабиринтов.
Реалист он или нет?
Без берегов.
Но мне кажется, он как-то очень уж далек от реализма. Ну, очень уж далек. Он в своих фантазиях настолько уже оторвался от реалий. Вот, по-моему, самый реалистичный, насыщенный плотью реальности – это Америка из крупных работ. И можно по-разному трактовать и реализм, или ирреализм. Но я все-таки склоняюсь к тому, что и реальность, фантазийность на первом месте, А интерпретация в виде этого помещика, это уже другое дело, это постфактум того, что создано писательской фантазией, писательским разумом. Все-таки склоняюсь к иррациональности. Где же там столько реализма набраться-то, если преддверие того и вектор того, что даже к соцреалистам мог прийти. Ну, внутренне не соглашаюсь. Соцреализм всегда дает перспективу, всегда виден свет в конце туннеля, и всегда позитивный герой выходит из данной ситуации, и всегда замечательный конец. Вот он позитив, вот он негатив, и перспектива человеку как преодолеть. А здесь постоянный тупик. А здесь невозможность ответить на вопрос, зачем, кому это надо, в чем я виноват. Вопрос это некому задавать. Вот он запах, и вот он судебный процесс, и вот она геометрическая Америка, и вот он тоже в колонии находящийся человек, который вот в колонии, очень интересная фраза, что осужденный к смерти легко может быть отпущен на прогулку, потому что в указанный час, когда его будут казнить, он вернется сам в эту точку. Все. Вот она реальность или реальность? Можно ли отказаться от этой колонии или выйти из этой колонии и не быть подвергнутым вот такому мучительному уничтожению в течение 12 часов, как сказано в этом повествовании? Но я все-таки склоняюсь к реальности, за плотью которой где-то, но по стилю и реальность, по стилю, по сюжетности, по закрученности и реальность. И к соцреализму, ну, по моему мнению, ну, никогда не пришел бы.
Франц Кафка. Такая же реальность.
Как реальность. Вы меня сейчас видите. Мы с вами общаемся в реальности или в реальности. И вот когда говорят о реальности или реальности, мне так хочется задать вопрос оппоненту. Скажите, вы съедаете идею бутерброда или сам бутерброд? Бутерброд и реален или реален? Ну, вы извините за прозу жизни, за такой банальный пример. Но вот все хотелось бы вот ответить по поводу и реальности, или реальности, которые взаимозаменяют друг друга.
Спасибо большое. Нина Сергеевна, наш третий вопрос.
Как вы относитесь к этой гипотезе?
Ну, по поводу того, уничтожать или не уничтожать, это оценка и решение самого автора, то есть, как у Гоголя, я тебя породил, я тебя убью. Но, с другой стороны, пусть незавершенные, а где завершенность? Вот как раз раз завершенность в рассказах есть, да, в романах нет завершенности. Достраивай сугубо в духе постмодерна или постпостмодерна завершение так, как ты считаешь нужным, да, завершения нет и финал открыт для каждого человека. Но опять-таки, вот возвращаясь к этому завещанию, сжигать или не сжигать, хорошо, но пусть романы незавершенные, но масса повествований, которые нашли свое логическое завершение. Ну, как быть с этим? А предложил-то и хотел-то в перспективе уничтожить все. Ну, вот я думаю, тут аргумент недостаточно убедительный. Можно писателю и остановиться на полпути. Вот как он почувствовал, так он и сделал завершение романа. Ну и что? А кому-то, может быть, это нужно? И даже в этом незавершенном виде мы имеем дело с совершенно чудными произведениями. Мы с этим согласились. И страшно бы было подумать, если бы он не дошел до нас. И вот сразу же у меня родилась мысль. А может быть, столько еще сожженных рукописей превратилось в пепел, которыми мы не пользуемся и которых мы не можем держать в ладони. Сколько таких писателей сомневающихся в себе, не имеющих возможности преодолеть вот это свое согбенное состояние. И из-за неуверенности, из-за страха. Мы не можем сейчас сказать, а сколько в истории развития человеческого общества исчезло произведений и литературных, и нарисованных, написанных, изображенных, и возможно, не изображенных. То есть, опять-таки, вот этот поток уничтожения, лето времени, смывающее все, насколько она реальна и насколько она нереальна. И сколько таких Францев Кафок могло быть при нашем сегодняшнем дне? Вот он вопрос.
Спасибо большое. Прошу, ваш вопрос. Пожалуйста, ваш вопрос. Спасибо, прошу, прошу, ваш вопрос.
Спасибо,
мы ответвляемся. Пожалуйста, есть ли у вас вопрос? Пожалуйста, а у вас? Нет? Пожалуйста, ваш вопрос. Тогда мы переходим к вам, прошу вас.
Замок как замок, да, спасибо за вопрос, понятно. Дело в том, что замок как власть, которая может без учета места, времени, без конкретизации просто существовать. Вот то, что давлеет над человеком, вот то, что ускользает от понимания, вот то, что нельзя удержать на ладони, но то, что к чему вот землемер стремится и чего Йозеф К. уходит, но власть сама его достигает. И Жорж Батай говорил об абсолютизации замка как некого великого начала и верховного какого-то состояния идеализированного. И не пускает, и не приближает к себе. Но щупальца видны везде. Ну вот так как любой живущий человек в системе государства, в системе власти ощущает ее на себе и уйти от этого не может. Хотелось бы, не хотелось бы. Но обращаясь к Владимиру Ильичу Ленину, к его работе «Партийная организация, партийная литература». Обращаюсь к классике. Там, где он сказал, что жить в обществе и быть свободным от общества нельзя.
Невозможно.
Точно он сказал. Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя. Ну, как бы мы ни относились к социуму, как бы ни относились к власти, она есть. Но представьте, разрушить все, разрушить, да? Власти нет. А к кому тогда обращаться за чем-то? Зачем-то. И с одной стороны, вот скажем, в том же процессе, в романе «Процесс», Йозеф К. ответа никогда не найдет. Суд над «я», суд «я» над «я», где эта власть? Он и спрашивает в конце последних секунд своей жизни, а где тут верховный судья? А возможно, были еще аргументы, только я их не нашел, для того, чтобы спастись. Вот это состояние человека в противостоянии с невидимой властью. И видите, как землемер. И тянется к замку. Он пришел откуда-то издалека, у него есть семья, у него есть дом. И там, где лучше, там, где замок более красивый. И он пришел из более теплых стран, но он хочет заработать в замке. Он хочет работать, но не прислуживать и не бороться, не вступать в противоречие с тем, что отталкивает, с тем, что его отторгает от себя. Власть идеализирована. Отношение каждого человека к власти. Кто-то любит ее, кто-то без нее жить не может, кто-то просто обожествляет, кто-то пытается уйти, ну, скажем, быть изгоем или находиться в андеграунде, находиться в противостоянии власти. Да? И вот обратите внимание, в любой эпохе находится замок и находится противостояние замку. Эпоха порождает своего же могильщика, но всегда находится группа людей, которая не согласна с чем-то. И наше время подтверждение тому же.
Спасибо большое. Прошу наш пятый вопрос. Спасибо. Пятый вопрос. Александр, пожалуйста.
Вопрос о письмах отцу.
Да, да, да. 36 лет, да.
Она ему предала. А почему такой поступок? Почему не сам напрямую к отцу? Я хотел бы, чтобы отец это получил. Все-таки это просто как жест.
Мне кажется, с одной стороны, это опять-таки страх перед силой отца. И вопрос такой. Вот Кафка высказался в этом письме по поводу отношения к своему родителю, к своему создателю. И опять-таки, высказался. А вот если мы зададим вопрос ко всем присутствующим, ну и к себе тоже. А всегда мы говорим правду и хотим сказать правду человеку или то, что о нем думаем. И всегда это найдет адекватную оценку или нет. Вот в реальной жизни, не будучи писателем, будучи самым обыкновенным среднестатистическим человеком, мы всегда друг другу говорим то, что думаем. И вопрос извечный, а почему так, а почему мы пытаемся словесами суть какую-то скрыть, да? Вот очевидно и это было, изливание Кафки, его состояния, его отношения, передать человеку, от которого и в 36-летнем возрасте была эмоциональная зависимость, наверное, не столько финансовая, сколько эмоциональная зависимость, не отважился, потому что, может быть, где-то вот это чувство вины, которое, вот как было уже сказано в выступлении, обострялось в ходе последних лет жизни, в ходе болезни. Вот это состояние пограничности и вечного виноватого. То ли, опять-таки, вот мы возвращаемся к этому вопросу, то ли взращивал в себе, то ли действительно это была его органика. Вот чувствовать вину за то, что ты родился, за то, что ты живешь, за то, что ты слаб уже сам по себе. И совершенно справедливо это и было сказано в докладе, что через мать только передал письмо. И не так в возрасте, в детском или в юношеском, ощущал эту отторженность, эту задавленность от отца, как в зрелом возрасте. И очевидно, опять-таки, тот же страх и та же униженность перед своим же создателем, с которым был одной крови. Ну вот, по-моему, так.
Спасибо. Прошу, наш шестой вопрос.
И проверяли уровни реализма. Я вспомнил тоже один факт из литературы, где французского вроде, да, литература, где мушкетер поймал одного поэта, увидел его, да, вытащил шпагу и погнался за ним. Сейчас мы проверим, что острее. Острое слово и острая шпага. Это тоже вопрос реализма. Но я после этого другой случай вспомнил из Библии. Если мы посмотрим Новый Завет, там был случай, когда Мессия пришел в храм, ну, а там, конечно, было царство ростовщиков, в первую очередь, ростовщиков, менял и прочих. И он их начал разгонять, обвиняя, что превратили храм в артеп разбойничий. Не все, конечно, знают, почему это так было заявлено. Хотя по существу, конечно, если мы посмотрим в то время, действительно, ростовщики злоупотребляли. Но опять же, на уровне сегодняшнего мошенничества, можно сказать, запрещалось, например, в храм приходить со своей овцой, например, или своими приношениями. Овца должна быть, мы знаем, без единого порока. И там были люди, которые специально проверяли, соответствует овца или не соответствует этим данным. Или другие приношения. И брали за это мзду гораздо больше, чем, например, в три бытовых условиях это брали. Люди приходили, неизвестно откуда паломники, и вынуждены были последние деньги отдавать. Как раз вот этим вот, они даже не служители были, они были при храме. Поэтому, в принципе, и было названо, что это вартеп разбойничий. Казалось бы, аллегория, да? Люди сами отдали деньги. Но если мы посмотрим опять дальше историю, то как раз ведь история Эфис показала, что храмы, они были превращены в вартеп разбойничий. Вспомним события 20 века. Когда на территории монастырей делали лагеря в этих лагерях, именно в храмах, да, ночевали и жили, в принципе, не только там политические были, но там были бандиты, разбойники и говорили прочее. Получается, вот сколько, 2000 лет прошло, да, а какая видимость была предвидения у Господа, ну, у Мессии? Вот что это, реальность или же мистика, или как, или экзотерика, как можно назвать, или экзотерика, любым словом. И если мы опять же вспомним Кафку, его очень удачно, пожалуй, фразировал Шаламов, когда он описывал, мы знаем, он очень хорошо и удачно описал события тех времен, когда люди, людей ни за что бросали в тюрьмы, да, и концлагеря, и создавали невыносимые условия, как раз условия абсурда. И вот он, описывая это, ссылался тоже именно как раз на Кафку и описывал, в принципе, проводил параллели, между прочим, того, что было им описано, и то, что было в реальности. Но вот, в принципе, у меня вопрос будет, в каком плане. Если мы посмотрим недавнее прошлое, вопрос социализма. В большинстве, конечно, это все-таки была масса. Это не произведения были, а были масса. Вот как вот определить, да, в литературе именно уровень вот этой реальности, что произведение действительно засверкало, да, со всех сторон, и было приемлемо для всех слоев и всех читателей? Это вопрос у меня будет.
Ну, наверное, такое универсальное произведение, чтобы устраивало всех, все народы во все времена, ну, наверное, пожалуй, трудно назвать. «Война и мир» Льва Николаевича Толстого, да, но какие еще, возможно, те произведения, которые бы отвечали настроению и созвучны были с каждым человеком, потому что воспринимающий так или иначе настраивается на свое видение. И того же Толстого не все принимают, и ряд других писателей, художников не принимается кем-то. То есть субъективный образ объективного мира. Вопрос, конечно, многоплановый, но вот четко ответить и сказать, что вот это читайте, и будете счастливы, и найдете ответ на все вопросы. Но, пожалуй, наверное, ни один творящий не создал такого универсального произведения, иначе имя просто мы его выколыхивали на своих устах и обращались как к источнику, где есть ответы, ну, буквально на все вопросы.
Спасибо. Пожалуйста, наш седьмой вопрос.
Василий Иванович заметил очень верно, на мой взгляд, Кафка нужен был эпохе. Кафке эпоха была не нужна. Собственно, эпоха сделала обычного литератора, пишущего скорее для себя, чем для публики, сделала из него своего классика. И эта классика, она в какой-то мере прямо противоположна вот той классической классике, о которой мы очень часто говорим. Да? Болезненное мировосприятие, в котором человек – это полная неопределенность, ситуация, в которой он находится – это тоже полная неопределенность, мир, в котором он существует в целом – это тоже полная неопределенность. Да? И вот эта авангардная, ну, условно говоря, да, классика, она позволяет, как вы правильно заметили, каждому последующему поколению, обращающемуся к этому литературному наследию, интерпретировать по-своему, да? Не углубляться, не понимать, а именно интерпретировать. Ну, хочу так видеть, хочу эдак видеть. И интерпретирую на свой вкус, взгляд, интересы и прочее, и прочее, и прочее. Есть ли вот грань, мера, когда речь идет о таких писателях, как Кафка, мера вот произвольных интерпретаций, когда можно сказать, знаете, вот так, ври, да знай меру, или нет?
Спасибо за вопрос, но я обращусь к первым фразам которыми вы предварили вопрос. Кафка ведь не успел стать Кафкой при жизни. Вот эпоха сделала его или не сделала, да она не успела просто его сделать. 40 лет земного пребывания. Он не вкусил славу от своего писательского труда. Просто не успел. Какая эпоха просто не могла его оценить? И по поводу того, что в Резной миру нельзя подойти к любому творящему, производящему нечто в искусстве человека и сказать, вот ограничься, от и до, а за это не-не. Это уже не художник, это уже не полет мысли над суетой, это уже не ощущение человека на взлете вот такой пулей сбить эту птицу. Нет, и любому творящему человеку нельзя сказать, вот линейкой отмерить, вот сюда ходи, сюда не ходи, это не твоя зона. То есть, ну... И из этого вопроса вот вытекает еще один. Осознавал ли себя Кафка в полной мере писателем при жизни? Вот себя, да? То есть записывание своих ощущений, записывание себя. То есть было ли это дистанцирование от собственного «я»? «Я» есть писатель мирового уровня, да? Но не произошло это у него, наверное, при жизни. И правильно, что... Наверное, мы сейчас вот его интерпретируем сообразно тому, как видим его, не говоря ему и другим подобным творцам вреда знай миру. Над вымыслом слезами обольюсь.
В целом. Я говорил об интерпретациях.
Об интерпретаторах, да. А интерпретаторы тоже имеют право на интерпретацию. И им крылья подрезать тоже не стоит. Интерпретируйте, значит, интересно интерпретировать, интересно прикоснуться. И знаете как, вот вы вышли на очень важный вопрос. Кто создает творящего человека, да? Оценщики его произведения или он сам? Да без публики, которая воспринимает, без реципиентов, да? Просто произведение существует само по себе, а кто оценивает? Вот я самый умный, самый красивый, но должна быть оценка извне. И мне кажется, чем больше степени интерпретирования происходит, тем больше степени творящий заинтересовал его поколение и последующее поколение в нем самом и в его работе. И это прекрасно, поэтому мы не будем ограничивать интерпретацию с вами, мы не будем ограничивать, так? Не будем ни в коей мере. И счастье большое, что находятся интерпретаторы. А другое дело, каждый, интерпретируя интерпретатора, уже и ему оценку дает, кроме истока. Закрутили мы с вами хорошо, да?
Хорошо, это творчески, но наступает такой момент, когда черное называют, белое называют черным, и в качестве белого, и в качестве белого внушают людям, что это именно так, это и есть истина. Причем истина именно в тоталитарном смысле этого слова. Я говорю совершенно четко о сегодняшней ситуации в современном мире. Да? Вот вы упомянули Пушкина, верно? Вот. Сегодня можно интерпретировать как? Это белый мужчина, да, чрезвычайно маскулинный, который ну, женщине видел существо низшего порядка и оскорблял ее своей мужской любовью. Значит, он не поэт, он расист, хоть и черный, но тем не менее. Вы понимаете, о чем идет речь? То есть, вот где эта граница, когда... Белое превращает черного и уже подают в качестве своего интерпретированного белого.
Ну, это никак, же... да, и на, соглашаюсь с вами, но на интерпретацию, ну, никак повлиять не можем. Чувствуете, как... И просто сейчас выплеснули свою боль, свое недоумение.
Спасибо большое. Это был наш 7-й вопрос. 8-го вопроса у нас нет. Таким образом, наш второй круг принес нам 7 вопросов. Да, спасибо.
Спасибо и вам.
удовольствием, как музыку слушал, правда.
Спасибо, спасибо.
А есть ли желающие задать еще вопросы? Давайте мы примем решение, будет ли у нас третий круг. Один вопрос. Один вопрос. Ну, давайте тогда один зададим, и это будет финальный наш вопрос из третьего круга. Таким образом, третий круг будет состоять из одного вопроса. А, прошу, ваш вопрос.
В стране начала 20 века. Она очень своеобразна. Там полно абсолютно гениальных, но абсолютно невменяемых людей. Курт Гёдель, равный Эйнштейну самоубийство, Малер. В общем, такая болезнь у нас какая-то. Туда можно добавить и Фрейда, и того же Кафку. И не будем забывать Гитлера, и Витгенштейна. В общем, такой какой-то клубок, или как это назвать, пространство, где сформировалось очень много людей такого типа. Они гениальные, но какая-то вот болезненная тяга к каким-то извращениям, к смерти. Гёдель покончил самоубийством. И Кафка, мне кажется, вписывается вот в эту атмосферу. Не задумывались ли вы об этом феномене и как вы его объясняете?
Спасибо за вопрос. Задумываться задумалась, почему такая концентрация именно в этот период и именно таких людей, которые, в общем-то, повлияли не просто на европейскую культуру, но, по моему мнению, на мировую культуру. Согласимся с этим. И политические деятели, и вектор писательства, и вектор философии, все сдавливается в один клубок, все сдавливается в одном желании, наверное, каким-то образом отразить мир и изменить его. Частично, на мой взгляд, опять-таки, частично объясняется, возможно, тем, что происходит такая концентрация именно в Европе и идущая от того, что, наверное, складывалось это не в один день и не в одно десятилетие. И когда-то должно было выстрелить, и когда-то в чем-то должно было сконцентрироваться. Немножечко углубляясь в историю, увидим, что истоки, но опять-таки, пусть не австрийская, но немецкая культура. Когда Гегель говорит о доминанте именно одной расы над другой, а говорит о том, что есть исторические народы и неисторические народы, и к неисторическим славян относил. Не здесь ли истоки той катастрофы, которая произошла во Второй мировой войне? Не здесь ли, наверное, вот эти коллизии, которые сконцентрировались на европейском пространстве, с ощущением себя, ну, может быть, в полете над этими приземленными народами. Может быть, так. Может быть, давало такое ощущение превосходства экономика и промышленность. Возможно. Возможно. Потому что взрыв все-таки и Германии, вернее так, после Второй мировой войны и во время Второй мировой взрыва то не было, но попытки взрыва и тем более дальше, вот в 30-е годы, взятие реванша по Первой мировой войне. И в частности, в упоминаемом здесь Адольфе Гитлере, то есть вырваться из того согбенного состояния, сконцентрировать силы и изменить этот мир. Но вопрос очень сложный для ответа, потому что это нужно осмыслить и историю этого участка Европы, и экономические связи, и выйти на осмысление, породившая вот эту когорту людей, которая преподнесла действительно такие возвышенности для начала века.
Спасибо большое. Это наш третий круг, он принес один вопрос. И теперь мы переходим к нашему финальному кругу, к нашим выводам. Каждый имеет право до 5 минут высказаться вот о чем вы хотите. Это уже не вопрос, это просто ваше мнение. Можете не высказаться, можете высказаться, можете похвалить докладчика или просто высказать свое мнение о Кафке.